страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем Священное Писание, мы читаем книгу притчи Соломоновых. Сегодня мы говорим, между прочим, с вами о мудрости. Мы видим персонализацию мудрости, мы увидим мудрость как личность. И выясняется, что у этой личности весьма особая и очень важная роль. Я напоминаю, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Напоминаю также, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. И другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Много у нас, очень много комментариев было вчера. Мы сегодня начнем в первой части как раз с ваших писем, с ваших комментариев. Что-то, кстати, сегодня, может быть, прочитать и не успеем. В любом случае, пишите сегодня. Завтра мы также начнем с комментариев. И если что-то сегодня из вчерашнего не успеем, то прочитаем уже завтра. Надеюсь, не запутал никого, кроме себя. Но в любом случае, пишите, пожалуйста, и мы до этих писем, до комментариев дойдем. Тем более, что в комментариях вы задаете очень серьезные и важные вопросы. Мы говорили о блуде, мы говорили о чужой жене, и, естественно, поднялся вопрос, стал вопрос, который задала Татьяна. Она пишет: «Меня беспокоит стих о разводе. Все, кто развелись, прелюбодействуют. Если второй брак, то кто мы, прелюбодеи?» Тут очень интересный и важный вопрос. Кстати, это вопрос, по которому зачастую даже любящие Бога христиане не вполне соглашаются между собой. Я сошлюсь на то, о чем мы с вами говорили, когда читали, в частности, Евангелие от Матфея, 5 главу. Я напомню, что вы можете слушать наши предыдущие программы с самого начала вот этого формата цикла по страницам Библии. Вы можете их найти на сайте theos.fm и в приложении Theos, и также в нашей группе, там есть плейлисты, вы можете просто по книгам найти. Но в Нагорной проповеди Иисус отталкивается от тех заповедей, которые были в законе Моисеевом, и он эти заповеди на самом деле расшифровывает, и оказывается, что он их еще и углубляет. 31 стих 5 главы Евангелия от Матфея. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную, то есть письмо, подтверждающее, да, что она разведенная. Я здесь объясню эту ситуацию. Это действительно ситуация, определенная законом Моисеевым. И Спаситель говорит о том, что Моисей вот это определил по ожесточению нашего сердца. То есть не потому, что это хороший вариант, не потому, что это лучший вариант, вот, а потому что... И потом, вы помните, да, его об этом спросят, и он скажет о том, что вот это по ожесточению сердца, а сначала так не было. То есть развод — это, конечно, не Божий план. Здесь можно объяснить и следующим образом. Вот лучше они разведутся, чем они друг друга перебьют. Или в контексте того времени лучше они разведутся, чем он ее просто прибьет. А он обязан давать ей разводное письмо. Теперь смотрите, какая вещь. Итак, он должен давать разводное письмо, то есть это письмо, которое свидетельствует о том, что она свободна, он не может просто взять ее и отправить. А проблема как раз была именно в этом. Вот это, кстати, в связи с сегодняшним вопросом, часто задаваемым вопросом о браке, который не оформляется никаким образом. Вот именно тут иногда говорят, что, ну, слушайте, ну, мы не оформляем браки, для нас вот это все устаревшая такая история, и церковная перед Богом, и церковью сочетание устаревшая история, и перед государством устаревшая история. Мы такие современные. Вот всякий раз, я понимаю, что я сейчас уйду немножко в сторону, я поэтому сказал, что сегодня, скорее всего, мы не все прочитаем комментарии, завтра к ним вернемся, но всякий раз, когда мы начинаем говорить, во, у нас тут такая крутая современность, вот просто невероятная современность, Всякий раз, когда такое начинает звучать или подразумеваться, нужно быть очень-очень аккуратным, очень быть осторожным, потому что может оказаться, что это не современность, а древность, причем не лучшая древность. В этих никак не оформленных отношениях, так называемом гражданском браке, даже не просто гражданском браке, а не, это просто сожительство, да, это не брак. Гражданский брак — это брак не церковный, да, в данном случае сожительство. Люди не шаг вперед делают, они на самом деле возвращаются назад, они возвращаются к Израилю, причем к тем проявлениям Израиля, когда люди жили и не принимали законы Моисеева, когда муж жену мог просто отправить в любой момент и сказать: до свидания, ты никто, и звать тебя никак, я тебя не знаю. Так вот, сейчас, чтобы подойти к Новому Завету, надо понимать, что в Ветхом Завете заповедь эта по поводу, или указание это по поводу разводного письма дано именно поэтому. Если жена начинает вступать с кем-то в отношения, и муж начинает вступать с кем-то в отношения, и разводного письма не было, то это прелюбодеяние. Теперь смотрите, что делает с этим Господь. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. То есть Иисус как бы говорит: ну да, разводное письмо — это, конечно, некая охранная грамота, но в принципе сам по себе закон и само по себе понятие прелюбодеяния, вот да, кто разводится, тот прелюбодействует, и женится на разведенной, тот прелюбодействует. И в этом плане вы совершенно правы. Вы абсолютно правы, Татьяна. Те, кто живут... Я сейчас вас обижу, да? Я сразу вас предупреждаю, только не обижайтесь, пожалуйста, сейчас объясню, почему. А те, кто живут во втором браке, прелюбодеи. Абсолютно правы. Теперь смотрите дальше. Немножко раньше, в этих же стихах. Если же... Так, немножко раньше. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Уважаемая Татьяна, привет одному прелюбодею от прелюбодея другого. Вот вы что можете сказать? Или я могу сказать, что я никогда не смотрел на женщину с вожделением за все годы моей жизни? Было это. Это было. Так, значит, Татьяна, живущая во втором браке, которая обижается. Да, что же мы, прелюбодеи, что ли? Привет вам от другого прелюбодея. Немножко раньше, здесь же в Нагорной проповеди. Вы же взяли стих из Нагорной проповеди, вот давайте разбираться. Вы слышали, это 21 стих. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. Рака, в принципе, дурак, идиот. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Уважаемая Татьяна, которая обижается или недоумевает, почему ее называют прелюбодейкой, привет вам от того, кто подлежит синедриону или даже подлежит гиене огненной. Вот настолько серьезно. Ну, потому что, слушайте, сколько раз я в жизни, будучи неверующим, да и верующим человеком, говорил с другом: слушай, ты что, дурак, что ли? Или даже в более грубой форме. А сколько раз я думаю, что вы тоже. Слушай, ну вот убить тебя готов. Это была мысль. Что это означает по Нагорной проповеди? Поняли, да? Теперь самый главный вопрос, Татьяна. А делать-то с этим что? Дело в том, что если мы с вами серьезно посмотрели на Нагорную проповедь, если мы серьезно прочитали, что там написано, то невиновного не остается ни одного. Понимаете, из чего исходит вопрос? А мы что, прелюбодеи, что ли? Я должен был сказать: не-не-не-не, все нормально у вас, ребята. Если все нормально у вас, ребята, то вам Христос не нужен. Если у меня все нормально, то мне Христос не нужен. Но получается то, о чем говорит апостол Павел: все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром. И Римлянам 6:23: возмездие за грех — смерть, но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашим. Иными словами, у нас с вами, Татьяна, да не только у нас с вами, Татьяна, у нас, у любых людей, да, можно подставить любого слушателя, можно подставить любого из нас, у нас с вами только один шанс. Это шанс в Иисусе Христе. Это шанс на то, чтобы исправить и нашу семью. Это шанс на то, чтобы исправить наше внутреннее состояние. Это шанс на то, чтобы выйти Божьей милостью, Божьей славой из той ямы, в которую мы по нашей греховности попадаем. Вот это очень важно понять. Теперь, вы же спрашиваете, а как же быть? Вот у меня, да, это что, прелюбодеяние, что ли? А ведь какие-то вещи совершили мы до нашего покаяния. Христос простил наши грехи. Христос простил то, что вы принесли к Нему. В жизни был грех, и вы получили прощение. Он удалил ваши грехи от вас так далеко, как восток от запада. Бесконечно далеко. Дойти туда невозможно. Преодолеть это расстояние невозможно. Христос простил грехи, Христос прощает нас сегодня, если мы приходим к Нему, если мы ищем этого прощения. И вот тогда получается совершенно парадоксальная вещь. С одной стороны, мы понимаем, что да, мы грешны. Но с другой стороны, у нас нет необходимости жить с этим чувством вины за совершенный грех. Потому что еще одна грань вашего вопроса, Татьяна. Ну а что же, ну, как же мне теперь жить-то? Вот если, хорошо, вот и вы сказали, что да, значит, прелюбодейка. Ну и я, собственно, то же самое. Как жить с этим? Христос избавляет, Христос прощает, Христос закрывает эту страницу вашей истории. Христос создает все новое. Причем Он начинает создавать все новое в нашей с вами жизни уже сейчас. Так что, Татьяна, не стоит по этому поводу переживать. А если мы идем другим путем, а это другой путь, он такой более современный, он такой, знаете, более щадящий. Не-не-не, дорогой, все у тебя в порядке, да. Ну, это не были грехи, это были просто случайные ошибки. Ну, как знаете сейчас, да, вместо того, чтобы говорить, произошел взрыв, говорят, произошел хлопок. Ну, хлопок такой, да, вот. А не было греха, были вот такие случайные ошибки молодости. А еще есть такое интересное слово, как веселые похождения молодого человека. Вот, если мы так начинаем говорить, то мы искажаем картинку, и еще получается, что нам Христос не нужен. Ну, если это веселые похождения молодого человека, то зачем нужно искупление? Если это просто случайные ошибки, то, ну, на ошибках учатся, я тоже научусь. Нет. То, что происходит в нашей жизни без Христа, это грех. Именно поэтому нам нужно спасение, именно поэтому мы признаем Его величие в том, что Он совершил для нас. Вот это вот важно усвоить. Я понимаю, что провел здесь слишком много времени по этому вопросу, но он важен, он серьезен. Я не хотел просто взять и скомкать этот разговор. Идем дальше, пишет Екатерина Крымская. «Ну так Иов до жертвы Христа жил». Так многие говорят. Екатерина, если вы нас слушаете, это очевидно относится к какому-то конкретному моменту нашей беседы. Вот, я бы просто хотел, если вы нас слушаете, напишите, пожалуйста, и завтра мы к этому вернемся. Вот к чему это? Потому что я подозреваю, что там серьезный вопрос. Да, Иов жил до жертвы Христа. Так многие говорят. Вот в связи с чем вы об этом написали? Потому что, возможно, здесь есть тема. Я даже уверен, что здесь есть тема. Но я не могу сейчас вспомнить, сообразить, какая. Так что ответьте, пожалуйста. Так. Наталья Бережная. Есть ли духовный блуд в браке? Что это? И какие последствия? Да блуд, он, в общем-то, везде опасен. И никаких такой защищенности, кроме как во Христе, от него нет. Скажу так, и это, кстати, параллельно и отвечает на некоторые вопросы, которые также задаются. Эмоциональная привязанность может быть началом очень серьезных духовных и потом и физических проблем тоже. Эмоциональная привязанность в браке к другому человеку, как мне объяснял в свое время один очень хороший пастор, он говорит, слушай, если ты можешь с кем-то говорить с какими-то вещами, о каких-то, с другой женщиной говорить о каких-то вещах, не связанных с работой, здесь важное исключение, не связанных с работой, о которых не можешь говорить со своей женой, то это очень серьезный звоночек. И это значит, что там рождается эмоциональная близость, эмоциональная привязанность, которая опасна и которой быть не должно. Ну, исключение по работе, да, ну, действительно, допустим, не знаю, компьютерщик может говорить со своей коллегой о каком-нибудь сервере, с женой об этом не будет говорить, просто потому что ей это неинтересно, ей это не важно. Но если возникает ситуация, и вы понимаете, о чем я, да, когда он говорит, я могу открыться вот другому человеку, только тебе, никому больше. Так, а супруги свои? или супругу своему, а как здесь быть? Так, и тут, вот, пишет Аким Ибнов. Духовное влечение, когда приятно просто рядом находиться, когда просто приятно, что человек рядом, есть физическое влечение. На самом деле, смотрите, от этого физического влечения к духовному, извините, духовного влечения к физическому влечению перейти очень легко. Это очень опасный путь. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны. Аким продолжает комментировать. Лучше пусть человек накажет, чем Бог. Господь так накажет за грех, что лучше бы не думать. Да, абсолютно. С одной стороны, в Иисусе Христе Господь берет наше наказание. С другой, это, я имею в виду, вечное наказание. Если мы пришли ко Христу, если мы уверовали, Он берет на себя, Иисус взял на себя наш грех. С другой стороны, есть последствия греха. И вот последствия греха Бог делает гораздо жестче и гораздо доходчивее, чем другие люди. Лучше пусть накажет человек, чем Бог. Приведу маленький пример. Такая школьная история. Это еще советская школа. Но вы знаете, что жизнь порою помогает нам понять Евангелие лучше, потому что Евангелие — это и есть часть жизни. Евангелие — это не просто какая-то книга, которая с небес сошла, а это книга, которая про жизнь. Вспоминается мне такой случай, когда школа, это школа-интернат, и учитель просит одного из учащихся, там нужно было отнести белье в спальню, вот, и учащийся, в спальню, извините, в прачечную, и вот учащийся так говорит, с вызовом, вот, не пойду, неохота, вообще не пойду. Вот, и учительница сделала то, что было просто, там был дождь. Там действительно на улицу выходить не хотелось. Она сделала то, что в данном случае до этого человека дошло лучше, чем что бы то ни было. Она взяла это белье, свернула, оделась и сама под этот дождь пошла. Дело в том, что он был шалопаем и таким, знаете, хулиганистые такие ребята, да, они добрые на самом деле, но хулиганистые. Но он эту учительницу уважал. Потому что она это знала. А если бы он ее не уважал, то, что она сделала, не сработало бы. Потому что я помню, как этот парень потом весь вечер ходил и говорил, слушайте, ребят, лучше бы она меня отругала. Вот как стыдно, как противно. Лучше бы она на меня наорала, и тогда вроде бы я был прав. А что на меня наорали? А она взяла и пошла. Все, в следующий раз сам буду делать. Так вот, это на уровне людей. Это на уровне человеческих взаимоотношений. Кстати, мы сейчас подходим к еще одной теме, которую здесь затрагивают, и Аким по этому поводу комментирует очень подробно. Это к вопросу о страхе Божьем. Да, страх Божий — это и страх, и уважение. Этот шалопай уважал свою учительницу. И то, что она сделала, она пошла и отнесла это белье, пошла в дождь. Кстати, он потом пошел к ней, подошел к ней и извинился. Это сработало именно потому, что он ее уважал. Иначе, пошло. Иди. Она знала, что сделать. Вот так и здесь, в наших отношениях с Богом. Кстати, потом Аким комментирует, не боятся только глупые. И тут возникает вопрос, который сразу задают наши слушатели. Руслан пишет, я не боюсь, Бога ведь нет. Вы верите лишь за обещание в загробную жизнь. Обещание чего? Загробной жизни, а не в загробную жизнь. Вот, я думаю, здесь просто человек немножко запутался, но ничего страшного. Запутался он в другом. Я не боюсь, говорит Руслан. Конечно, страх Божий, и Аким это здесь в комментариях очень четко показывает, конечно, страх Божий — это величайшее уважение, это преклонение. Это действительно в таком состоянии, когда у нас это есть, действительно Божье наказание, Божье учение до нас дойдет. Если бы не было этого страха Божьего, оно бы не доходило. Меня интересует здесь позиция Руслана. Когда вы боитесь тому, что там, в загробной жизни и так далее. Руслан, а знаете, вы тоже боитесь. Представьте себе, что вы едете в машине и чуть не попадаете в ДТП. Но там буквально миллиметр. Или вы идете, и вас чуть не сбивает какой-нибудь сумасшедший велосипедист. Или в новостях что-то такое происходит, о чем-то таком говорят и пишут, что вдруг наползает холодный страх. Чего боитесь-то, Руслан? Ну, помрешь, ну, и там ничего не будет. И будет пустота, и все. Кстати, чтобы уж эту вещь проговорить, я не могу сказать, что я не боюсь смерти. Я не боюсь того, что будет там, после смерти, потому что я знаю, что там Христос. Я боюсь другого. Дело в том, что смерть зачастую сопряжена с физической болью. Признаюсь совершенно четко. И мне по этому поводу приходится просто говорить Богу: Боже, вот убери от меня это. Убери от меня этот страх. Помоги мне, пожалуйста. Я не боюсь того, что будет там. Неверующий человек зачастую боится того, что будет там, того, что будет за этим порогом. А неотвратимость, страшность смерти — это один из замечательных таких очень мощных указателей на то, что ощущение Бога есть в каждом человеке. А теперь вопрос. А чего есть смысл бояться? Знаете что, друзья мои? Это не про загробную жизнь, это про жизнь, которая сейчас. Если Бог есть, то я лучше сразу, здесь, сегодня узнаю, как нужно выстроить с Ним отношения, что должно произойти. И Он умер за нас, Христос умер за нас, Христос прошел этот путь за нас, и я готов это принять. Как я и предполагал, не успели прочитать сегодня все ваши сообщения, но пишите, пожалуйста, завтра мы именно с ваших писем, с ваших комментариев и начнем. А сейчас давайте обратимся к Господу и будем читать книгу притчи Соломоновых. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы приходим к Тебе сейчас и просим Тебя, наставь нас, научи нас, веди нас по Слову Твоему, по жизни, которую даешь нам. Да будет слава и хвала Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 693-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге притчи Соломоновых, 8 глава. В прошлый раз мы видели, что мудрость призывает молодых людей, чтобы те пришли в ее школу, чтобы они пришли в школу мудрости. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что мудрость буквально выходит на улицы, она провозглашает на улицах, она идет и активно призывает к себе людей. Потом мы будем читать с вами про глупость и про неумную женщину. Так вот, та не будет выходить на улицу, чтобы вот идти вперед, чтобы идти к людям. Она просто будет стоять у дома своего, и к ней все равно будут приходить люди. А мудрости приходится по этому поводу что-то сделать. Точно так же, как, кстати говоря, Христос. Помните, он рассказывал притчу о том, как нужно было собирать гостей на пир. И нужно было идти по дорогам, потому что званые не пришли, и нужно было созывать других. Но к этому мы с вами еще вернемся. А пока слово мудрости, которое начинается с 4 стиха 8 главы. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Я вспоминаю, ну, во-первых, ну, не очень серьезно, но все-таки об этом расскажу. У нас в школе был пожилой тогда уже учитель математики, Я не понимал тогда в школе, откуда фраза, которую он часто использовал. И я думаю, что никто из нас тогда не понимал. Возможно, он тоже не понимал. Он просто где-то эту фразу слышал. Вот прежде чем говорить, допустим, какую-то серьезную важную формулировку, например, формулировку аксиомы или теоремы на уроках геометрии, да и на алгебре, он любил использовать такую фразу: «Слушайте, я буду говорить важное». И вот когда уже став христианином, я прочитал книгу притчи. К сожалению, этого человека с нами уже нет, я не могу у него спросить. Я читаю: «Слушайте, я буду говорить важное». И вспоминаю вот этого учителя математики. Кстати, если он говорил важное, это означало, что на контрольный это важное нам понадобится. И мы в свое время в классе, так в пятом, в шестом, в общем-то, привыкали, когда он говорит «я буду говорить важное», привыкали, что это будет действительно важно. Но мы обратим внимание на 8 и 9 стихи. «Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания». Иногда нам пишут: «Я не могу понять Священное Писание, в Библии есть проблемы». Когда-то даже написали, человек пишет: «Я хотел бы понять Священное Писание, но там столько проблем, я хотел бы верить, но в Библии столько проблем, что я с чистой совестью не могу этой книге довериться и не могу довериться автору этой книги». Ответ на это прост, хотя, может быть, несколько суров. Проблема не в Библии, проблема в нас. Это не проблемы в Слове Божьем, это проблемы в разуме и сердце человека. Некоторые люди говорят: «У меня есть интеллектуальные проблемы с Библией». Нет, друзья, проблемы не с Библией, я повторюсь, проблемы с нами. И мы как-то с вами уже ссылались на этот фрагмент. Это второе послание к Коринфянам, 3 глава, начиная с 11 стиха. Я прочитаю сегодня этот фрагмент. В общем, я думаю, давно пора было это прочитать. С 12 стиха. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Итак, во времена Моисея было покрывало, которое скрывало от людей Ветхий Завет, скрывало от людей подлинный смысл Ветхого Завета, и это покрывало снималось Христом. Даже те люди, которые жили во времена Иисуса Христа, без Христа по-настоящему Ветхий Завет понять не могли». 15 стих. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Итак, обратите, пожалуйста, внимание. «Покрывало на сердце их». Так можно ли спрашивать человека, у которого на сердце покрывало? Давайте разберемся. 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается». Кстати, в других переводах: «Когда их сердца обращаются к Господу, тогда покрывало снимается». Вы говорите, что у вас интеллектуальная проблема. На самом деле в вашей жизни грех. И именно грех стал той стеной, которая мешает вам познавать Божие Слово. И вот когда вы обратитесь к Богу, с вами произойдут удивительные вещи, удивительное преображение. Наша главная проблема сегодня – это проблема сердца. Это намеренное, осознанное неверие. Намеренное, осознанное сопротивление Богу. И знаете, более того, по отношению человека к Божьему Слову можно понять и оценить его духовное состояние, состояние его духовной жизни. Есть целая группа даже христиан, которые мало интересуются, если вообще интересуются Божьим Словом. И я уверен, что с ними в свое время будет разбираться сам Бог. Это человек, который готов приходить на самые разные духовные тусы, или церковные даже, точнее, церковные тусы. Но он не готов прийти на изучение Божьего Слова. Он, конечно, может оправдываться и говорить о том, что да, у нас это изучение, оно всегда скучно проходит. Но знаете что? Для многих таких людей скучным будет любое изучение слова. Понимаете? Ну, там хоть на голове танцуй. Человеку все равно будет скучно. И если так, то это действительно серьезная характеристика духовного состояния человека. Божье слово ясно, мы читаем, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Но идем дальше, 10 стих. «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Бог говорит о том, что мы часто ставим на первое место богатство. Но есть некая взаимосвязь. Дело в том, что когда мы ставим на первое место действительно главное, все остальное расставляется по местам само. Фраза Иисуса, когда Спаситель говорит о том, что мы должны искать прежде всего Божьего Царства и Божьей правды или Божьей праведности, это ведь не просто красивые слова. Это картинка жизни. Так устроена жизнь. Ищите прежде Божьего Царства, ищите прежде Божьей праведности, все остальное приложится, или буквально все остальное будет добавлено вам. Оно все встанет на свои места тогда, когда мы будем думать о самом главном. Идем дальше, 12 стих. Мудрость продолжает говорить: «Я, мудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Мудрость, прежде всего, это личность. Мудрость для нас с вами, знающих Новый Завет, это Христос. Мы еще увидим подтверждение этого через те характеристики, которые даны мудрости. А дальше 13 стих. Я думаю, концепция этого 13 стиха вам знакома. Помните, мы с вами беседовали о том, что ненавидит Бог? И тогда был вопрос, а Бог правда что-то ненавидит? Или Он такой вселюбящий дедушка? 13 стих. «Страх Господень, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». То есть опять это то, что ненавидит Бог. И мудрость действительно в полной мере проявляется во Христе. С 14 стиха дальше. «У меня совет и правда». И опять-таки правда тут тоже это праведность. «У меня совет и праведность, я разум, у меня сила, мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли». Мудрость действительно оказывается во главе всего. Но мы с вами помним очень хорошо о том, что мудрость у Бога. Бог сам ставит все так, как Он решил, так, как Он хочет. Это урок, который предстояло усвоить царю Навуходоносору. Пока он не усвоил этот урок, он оставался не просто глупым, но и умалишенным. Прозрение разума наступило с ним тогда, когда он этот урок усвоил. 4 глава книги Даниила, 14 стих. «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Вот владычествует, дает тем, кому хочет. И потом мы читаем этот замечательный эпизод, когда Навуходоносор решил похвастаться, когда он начинает говорить, ходя по роскошным садам, вот это Вавилон, который я построил своей рукой, и вот голос звучит к нему, обращается к нему, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою. Теперь внимание. Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Опять-таки, доколе ты это познаешь, что Всевышний владычествует, а мудрость у Всевышнего. 31 стих 4 главы книги Даниила. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. Вот вам совершенно буквальное проявление мудрости и глупости. Бог правит, и дело тут не в том, что нам этого хочется или не хочется. В конце концов, кстати, Бог ведь способен пересилить и пересиливает любого правителя, устраивая так, как он считает нужным. 17 стих. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня», — говорит мудрость. «Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра». Соломон четко понял все это еще в начале своего царствования. Он просил мудрости, и Бог дал ему уникальную мудрость. Кстати, у Соломона был повод также к смирению. Он понимал, что он не готов управлять этим царством. Цари, которые считали себя готовыми, ну, у них обычно ничего хорошего не получалось. Соломон же не готов. И знаете, здесь очень важно, что с одной стороны Соломон получил этот дар, мы можем смотреть на него, но возникает вопрос, а нам-то как? Нам Бог не говорит, вот проси, чего хочешь, мы просим мудрости. А у нас есть нечто особенное, нечто такое, чего в полной мере у Соломона не было. У нас есть Божие Слово, и нам важно любить Божие Слово и прикладывать совершенно конкретные усилия для того, чтобы это слово изучать, для того, чтобы его постигать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересно, 19 стих, кстати. «Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра». Вот «плоды» — фактически то же самое слово, которое потом уже в Новом Завете, правда, уже по-гречески, будет использоваться и указывать на духовные дары. «Плоды» — это практически то же самое понятие, которое будет в Новом Завете, когда говорится о дарах. «Плоды» как духовные дары. Но также плоды, как грани плода Святого Духа, который действует в человеке. Мы сегодня имеем то, о чем должен был просить Соломон. Нам Дух Святой уже дан изначально, и наша задача — пользоваться им. Соломону же пришлось просить о мудрости, потому что в таком виде, как у нас, Духа Святого в его жизни просто еще не было. Он не открылся таким образом в мире. Читаем дальше, 20-21 стихи. «Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю». Вот мудрость, которая ходит по путям, которая ходит по дорогам. Интересно, что если читать о странствованиях в Ветхом Завете, то явно выделяется два типа странствования. С одной стороны, это бесцельное странствование. Человек, который не знает, куда идет. Или группа людей, которая не знает, куда идет. И с другой стороны, странствование целенаправленное, когда есть совершенно конкретная цель. Вот 21 стих – это цель, чтобы доставить любящим меня существенное благо. И сокровищницы их я наполняю. Когда мудрость ходит по этой земле, она знает, зачем это делает. А дальше те слова, те стихи, на которые я уже ссылался, которые я уже упоминал. Давайте их прочитаем. 22 стих. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими». И вот, читая это, я думаю, мы вспоминаем совершенно конкретные новозаветные фрагменты. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И я думаю, мы можем вспомнить также послание Колоссянам, 1 глава, начиная с 15 стиха, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит. Видите, как Новый Завет сокрыт в Ветхом, и Ветхий раскрывается по-настоящему, полностью раскрывается в Новом. С самого начала, от вечности, Иисус, Бог, Он находится в начале, потому что Он был до начала. Кстати, невозможно узнать Бога Отца, если не знаешь Сына. Об этом Он тоже говорил, и это тоже читали мы с вами в Евангелии от Иоанна. Сегодня над нами могут смеяться. Говорят, ну, что-то странные эти люди, они как-то все про Бога какого-то говорят. Однако наши отношения – это личные отношения со Христом. Отношения с тем, кто был с самого начала. Отношения с тем, кто в вечности. Мы с вами читали сейчас этот фрагмент. Мы видим предельно четкое указание на Иисуса Христа. Просто положите эти фрагменты рядом, и я думаю, что вы легко их сможете сопоставить. А мы пока вернемся к книге Притчи, 8 глава, с 32 стиха. «Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои». Кстати, помните про пути, про необходимость хранить пути? Мы тоже ведь уже говорили, это тоже для нас с вами не новая история. Идем дальше. «Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. И опять параллели со Христом. И опять тот вопрос, который у нас с вами вставал. Есть ли что-то такое, что Бог ненавидит? И есть ли что-то такое, что мы с вами, живя в Боге, начинаем ненавидеть? Да, есть. Блажен или благословен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у двери моих. Призывы бодрствовать мы слышим также из уст Спасителя. Мы слышим эти призывы из уст апостолов. Повторяются они вплоть до последней книги Нового Завета, книги Откровения Иоанна Богослова. Тот, кто внимает этим призывам, блажен, благословен. Дальше 35 стих. «Кто нашел меня, тот нашел жизнь». Христос сказал, «Я есть путь, истинная жизнь». И получит благодать от Господа. А согрешающий против меня, теперь очень важно, это вещь, которую мы зачастую не подчеркиваем, согрешающий против меня наносит вред душе своей. Мы часто говорим о том, сколь мерзок грех перед Богом. До кого-то это доходит, до кого-то и нет. Но вот какое важное напоминание. Согрешающий наносит вред и своей душе. Если проблемы ваших отношений с Богом вас мало волнуют, то я думаю, что хотя бы это взволнует. Неужели вы реально хотите приносить вред своей душе? И дальше вот это противопоставление. Все ненавидящие меня любят смерть. Кажется, что это странно. Какой человек сможет сказать, положа руку на сердце, «Я люблю смерть»? Знаете, не знаю, как вы, а я встречал таких людей. Люди, которые реально увлекаются символикой смерти. Они увлекаются изображениями смерти. Они романтизируют смерть. В ответ всем этим людям, представителям этих субкультур, есть целые субкультуры, которые на этом строятся. В ответ таким людям можно как раз и привести конец 8 главы книги притчи. «Ненавидящие меня любят смерть». И тут слова, которые мы читали в Ветхом Завете, «Избери жизнь», приобретают самый буквальный смысл. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.